Мы сегодня находимся уже буквально перед началом Йом-Кипура. И всегда, конечно, есть тяжелое такое ощущение, что как-то святые дни мы мало используем, недостаточно. Это правильное ощущение, потому что даже если мы будем трудиться всеми силами, использовать их полноценно, это непросто. Я хочу сегодня коснуться нескольких тем, как это наш последний урок перед Суккот, перед Симхат Тора. Вообще все всю порядку наших праздников. Ну, есть большой вопрос, почему начинаются праздники именно с судного, с дня суда, Рош ха-Шана. Йом-Кипур называется по-русски судный день. Но это, есть это смысл, он должен быть Йом-Адин. Но это больше день прощения, чем судный день. День суда, строгого суда, это Рош ха-Шана. Вот, потом есть у нас Суккот, Шмини Ацерет, Симхат Тора. Я вам скажу одну вещь. Каждый год кто-то немножко пытается работать над собой. Вот. Когда кончаем Йом-Кипур, когда кончаем Симхат Тора, большой душевный подъем, новые силы, много чистых желаний. А к концу года как-то все это уменьшается. Почему? Очень просто. Когда человеку доставится искупление, даже не всех грехов, хотя бы части, то это просветление для души, это просветление для всего. Когда есть просветление для души, душа дает силы нашему телу другие. Просветленная душа – это совершенно другая сила в человеке. Есть такая, когда человек погрязает земной мир, погрязает свои привычные ему грехи, он погрязает, он в болоте. Нет радости жизни, нет сил. И это великое достоинство Йом-Кипура, когда мы удостоили, когда нас Всевышний смывает много-много грязи. Это так кончается, как известно, Масехет Рош ха-Шана, Масехет Йома. Очень известно людям обычно как песня, но это не песня, это мишна. Омар Раби Акива, сказал Раби Акива, Ашрейха Мисраэль, замечательный удел народа Израиля, Лифней Мията Метагрим, перед кем очищаетесь, Уми Метагра Эцхем, кто очищает вас, Лифней Авину Вихам Шамашамаим, вашим небесным отцом. Дальше говорится так, Миква Исраэль Ашем, то есть Всевышний называется Миква, место, где окунаются, где очищаются. Миква Исраэль Ашем, а Миква Метагра Тмеем, как Миква очищает нечистых, так и Кадош Барух Ху, так Всевышний, он очищает наш народ. Это великое очищение, это то, чем мы очень надеемся, удостоится завтра. Бесловно требует от нас раскаяния, это требует от нас исповеди истинной, исповеди со стыдом, исповеди с болью. Чтобы было буквально, чтобы было стыдно поднять к Всевышнему глаза. Буквально, это есть очищение. Есть в Кипур у нас две заповеди. Лифнейшем Тидгару, Всевышнему очиститесь. И пишет в этом Хаядам, что это, хотя пишет в этом Рабин Йойна, что хотя заповедь Чувы, она постоянно, всего года, но есть особенная заповедь именно перед Йом-Кипуром, к Йом-Кипуру, это сделать чуву, исповедоваться. Если мы исполняем то, что Божий возложил нас, лифнешем тидрару, если Всевышний очистится, то Всевышний очищает нас. Как говорится, «Ки в йом азе ихапер алехем», и в этот день у вас будет искупление, Всевышний искупит, выкупит вас, искупит вас, это «Летератхем» очистит вас, «Микол хататейхем» от всех ваших прегрешений, «Лифней ашем тидгару» перед Всевышним очистится. Когда вы будете очищаться, то Всевышний очистит нас. Поэтому пишет от Хаядам, что заповедь Чувы это надо делать ее там, не в Йом-Кипур сам, а еще в Эрв Йом-Кипур. Эрв Йом-Кипур. И тут есть одна очень принципиальная вещь, которая нам очень актуальна и в Йом-Кипур, и еще более актуальна после Йом-Кипур. Одной из частей возвращения к Всевышнему – это принятие на будущее, не повторять своих грехов. То есть, что это означает? Это не означает, что человек, который принял на себя уйти, отойти какого-то греха, и реально это было серьезно, продумано и так далее, потом все-таки он раз-два сорвался, еще раз согрешил, это его чего не отменяет. Ну, у него было заново, дурное начало его перебороло. Так пишет Бейт Элоким. Но требуется серьезное принятие на себя, чтобы мы к греху не возвращались. И тут есть у нас одна очень принципиальная проблема. И, ну, есть большое правило, когда приводит Рамхаль, человек должен искать всегда правила в общении, а не детали. Вот в нашем отходе от воли Творца есть причины, есть следствия. Допустим, у человека не хватает богобязненности. Человек не хватает, он мало учится. И этих двух причин, естественно, следует, что исполнение Аллахи, закона у него очень слабое. И он сейчас будет делать чего? Он вспомнит, что он нарушил такое-то. Такое хочет делать настоящее чего? Он вписал это в свой ведуй, то, что он нарушил. Ну, это очень хорошо. Надо сделать. Этого мало. Потому что проблема не в этом частом случае. Проблема, сказать, в общем, скажем так, в стиле жизни. В стиле жизни, когда человек не учит Аллаху, когда человек живет, немного думая, живет он правильно или нет. И тут надо себя изменять, а не в каком частном случае. И это пишет Бабит, что когда человек он грешит какими-то разными способами, он делает, он должен исправлять себя в причинах этого греха, в причинах его. И это нам надо серьезно подумать про себя, в чем причина наших грехов. И если мы думаем серьезно о том, что мы хотим исправить себя по-настоящему, не играясь, не чува на Йом-Кипура, дальше бежим обратно. Надо хорошо взвесить, в чем причины наших грехов, подумать, как их причины, эти корни, выкорчевывать. Опять же, я не говорю, что эти причины можно выкорчевать за один Йом-Кипур. Кипур может принять на себя какие-то вещи, не надо обетов, можно сделать какие-то попытки, что-то сделать. Вот, но э, нам надо подумать, что в нашей жизни изменить, чтобы нам не надо было каждый Йом-Кипур повторять чуву, повторять виду и на те же самые вещи. Не на старые грехи, а на те же самые вещи, которые вернулись обратно без изменений. Я вещь немножко объясню. Я хочу поговорить о тему. Наша проблема, как наш, проверяется наш Йом-Кипур? Он проверяется нашей жизнью после Йом-Кипура. После Йом-Кипура. И это часто, нам должно быть стыдно. Должно быть стыдно. Как же после Йом-Кипура? Я слышал такое выражение своих учителей, что Балей Мусар, наставники учения Мусара, они боялись дней трепета, Йом-Кипура. Почему? Это называлось русским словом, но на идиш пружинка. Что есть пружинка? Когда человек перенапрягается, когда пружина собирается в комок, не ломается, просто собирается в комок, потом, когда ее освобождают, она далеко летит, далеко летит. Говорили Балей Мусар, что у людей, может быть, не дай Бог, Элюль, Рошашана, Йом-Кипур, такое вот собрание пружинки. А в момент, когда кончается Йом-Кипур, пружинка освобождается и далеко летает. Далеко летает. И это то, что нам надо избежать. Знаете, наша проблема, о чем надо понимать, что такое Йом-Кипур? Йом-Кипур – это день, когда человек должен действительно… Что делать с Йом-Кипур? Йом-Кипур нам надо думать о том, как исправляться. Надо молиться о прощении, конечно, исповедоваться, но надо думать о наших грехах, как от них избавляться, их стыдиться и о них плакать, просить их о искуплении. Вот где-то думать постоянно, как к ним не вернуться, как к ним не вернуться. Как начать Моцей Йом-Кипур, как начать следующие дни, чтобы нам не было стыдно через год, чтобы все вернулось заново. И это очень тяжело, что человек, то есть, есть такое понятие нашим мудрецам, что Тинок Бурех и Бетасефер. Ребенок, который убегает из школы. Вот только цепь Кипура его держали в школе. Кончается Йом-Кипур. Это очень большая проблема. И не могу сказать, что проблему для себя я решил. Это проблема тяжелая. Просто с болью заново там думаю, что как нам вещи исправить. Я отвечу одну вещь очень принципиальную. Мой сын, мой старший сын Гидалия, он уже рам вишива, в Рухашем, он учился когда-то в вишиве у рава Вольбе, Рапшама Вольбе. И он много сегодня получил. И Раволь бы их обучал, как учить мусар. Как учить мусар. Говорит, когда учишь мусар, надо сделать вместе с изучением книги, сделать хешбон нефеш, то есть отчет перед собой, как то, что ты пишешь в книге, относится к тебе самому. То есть на месте. Не на месте. Я добавлю то, думаю, что ты имел в виду Рольба тоже. Если что-то не так, сделано на месте чего? Что надо исправить, подумай, как на месте исправиться. И это традиция учения Мусара из великого дома учения Мусара, это еще в Атмир, Рабейна Бетамидраша, великого, это сам Мусара, Рабейна Йохава Лайбовича. Реально эти вещи, которые уже пишет, они достаточно очевидны. Об этом пишет Рамбан в известном своем послании, Герет Рамбан, который встает от книги, подумай, что ты сейчас из того, что учил, ты можешь исполнить. И тут я хочу коснуться одной вещи. Понимаете, нам надо начать Мацей Кипур. Вы как бы, знаете, начать год после Кипура, с того, что мы определим себе, что надо ежедневно заниматься мусаром. Еще не важно, сколько минут. 20, 30, 10, 20, 15, 5 минут. Ну, серьезно. Серьезно. И что то, что учить то, что, чтобы и себя под это примерять. И то же самое, и думать в течение дня о том, что ты учил эти 5, 10, 15, 20, 30, 40 минут, и живем ли мы, потому что мы вчера, позавчера и сегодня учили. Это первое. Это, понимаете, почему говоришь именно про мусар? Слово мусар, корень его, это слово исурим, буквально, страдание, это корень, это ограничение, слово бейцоар, тюрьма. То есть, буквально, мусар для нас, это некоторое обуздать для нашего дурного начала. У нас есть дурное начало, от него нам не избавиться до смерти. Это была воля Творца, чтобы мы с ним совместно существовали до 120 лет. В состоянии постоянной войны. Постоянной войны. Вот. В чем смысл учения мусара? В том, что когда человек занимается мусаром, он как бы пошел на войну с дурным началом. Он прекратил с ним мирное существование. И еще одна вещь, которая тоже требует от нас усилий. Ничего серьезного и хорошего не получается без усилий. Ну, я думаю, что кто может сказать про себя, что у него все чисто и гладко, он так занимается лохой, что ему нечего исправлять. Ну, я такого человека не знаю. Может, есть такие единицы. И есть такое понятие наших мудрецов, «Жигат Талмуд Алазадон». Буквально ошибка в учебе считается как преднамеренная. Что это означает? Когда человек учится несерьезно, то что он из этого нарушает, так как он изначально это было из-за несерьезной учебы, то это не считается буквально как непреднамеренно. Почему ты несерьезно учился? Он учился серьезно. Ведь тут у нас есть важно, я сейчас говорю для многих людей, как люди, которые учатся Тору весь день, как учатся полдня, так и те, кто учится, могут учиться только, может, полчаса, час, два в день. Полчаса, час, как-то маловато. Что еще маловато, я объясню вам. Есть, я наблюдал в своей жизни больных, которых не в порядке легкие, им нужен был кислород. Ну, человек мог жить, так сказать, без кислорода. Но Карачаевский садом было легче, другое качество ощущения, мягко говоря. Были люди, которые, когда, допустим, 5 минут в час кислорода, этого хватало. Но есть люди, которые действительно этого мало. Вот, знаете, мы без Торы, без света Торы, без того, чтобы мы бы занимались Торой. Это мы как тяжелейший легочный больной без кислорода. Поэтому, конечно, лучше все-таки раз в день, 5 минут, дышать кислородом, или 5 минут утром, 5 минут вечером, бешухбеху кумех, чем ничего. Но сказать, что это истинное, желанное нами качество жизни, еврейского качества жизни, жизни духовной, жизни возвышенной в Торе, я боюсь, что это похоже на тяжелого легочного больного, который выдает кислород 5 минут утром, 5 минут вечером. Он не умирает. Он не умирает. Но дальше все понятно. Поэтому, конечно, когда мы хотим знать, как нам выйти из Йом-Кипура, надо подумать, как увеличить для себя изучение закона так, чтобы мы его знали, исполняли. И я дам большое правило здесь. Надо, тут требуется работа над собой, богобоязненность. Человек, который боится нарушить закон, боится Творца, это причина, чтобы он запомнил. Человеку не важно, живет он по закону или нет, так он может учить его, но он будет хуже запоминаться. Нет, больно, чтобы учил, все равно, но будет хуже запоминаться. Есть еще одна, третья часть, которая, она очень принципиальная. И я думаю, что об этом не так много говорят. Вообще, понятие чува, это возвращение. Возвращение куда? Куда? Хочу вам немножко объяснить. Я с ранней молодости жил самостоятельно, без родителей. 16 лет реально. Помню, когда я только первый раз поехал учиться в Воронежский университет, там застрял, не мог вернуться домой. Какая была у меня подъем духа был, когда я летел домой, скоро вижу родных. Какое-то было ощущение такого возвращения. Я думаю, что это ощущение понятно всем. Знаете, наш истинный дом наших душ – это близость к Творцу. Это возвышенная жизнь, буквально, это называется на нашем совершенно святом языке «двекут», буквально единение с Творцом. Это наш по-настоящему дом. Люди, которые даже далекие от Торы, бывали на семинарах, где-то когда погружались в свет Торы, и начинали, и глаза начинали светиться, и нет водки, и нет наркотиков. Просто их души начинали ощущать себя дома. Дома. Есть слова Рамбана, которые не раз упоминали в разных ситуациях. Рамбан объясняет, почему Хумыш Шмот, вторая книга Торы, Исход, кажется, по-русски, называется Сефер Геула, освобождение. Казалось бы, освобождение же только до Парашат Итро. Дальше уже кончилось освобождение. Вот говорит Рамбан, что пока не был построен передвижной храм, мешканы идут, пока еще не открылась шхина постоянно в этом храме, это еще не было освобождения. Освобождение – наша истина, когда мы возвращаемся на уровень присутствия шхины. Это истина, место нашего народа. Более того, я напомню всем эти слова наших мудрецов, что говорится про Парашат Трума, о строительстве храма, говорится, что «Васули Мигдаш Вишахан Дебетухам, сделайте мне храм, я буду присутствовать, не в нем сказано, а в них, в их сердцах». Когда мы строим храм, то мы не просто строим храм, чтобы там была шхина, там да, будет шхина с Божьей помощью, но шхина там будет также в наших сердцах. Когда был построен переносной храм, это причина, что весь наш народ обрел присутствие шхины. И присутствие шхины – это и есть истина по-настоящему. Это тот должный уровень нашего народа. Напомним себе слова Паршат Итро. Вещи, которые нам хорошо надо вдуматься. Там называется Всевышний наш народ «Мавлехет коэнем вегой кадош». Вот царство священников, правителей и святой народ. Если мы хотим обрести по-настоящему тот уровень, который нам для нас задуман Творцом, для которого нам даны наши души, даны наши силы, этот уровень называется «Мамлехет Коэним Вегой Кадош». Человек был создан в этом мире, это Адам, это даже грешник, Адам после греха. Это Каин, и даже Каин после того, как убил Авеля. Он еще был пророком, Всевышний с ним говорил. Человек был создан для связи с Творцом, прямой, пророчество. Сейчас у нас нет пророчества. Но надо просто понять, какой замысел Творца, как должен выглядеть человек. Как должен выглядеть человек. И об этом говорит Рав Мойше Хаим Луцатто в своей книге «Дерех Эц Хаим». Есть там такая статья, которая обычно обещается в конце «Мишалет Шарим». Мы когда-то издали в «Дальше Петра Лишма» как приложение книги «Дерех Твунуис». Там говорит Рамхал о том, что такое хешбон напиш, счет перед собой. И там он говорит совершенно в другом аспекте, чем «Мишалет Шарим». Он говорит о том, что человек должен задуматься, вот что делали наши отцы Авраам, Исаак, Яков, что делал Давид Амелех, что достоились такой любви и близости к Творцу. Зачем это делать? Чтобы делать то же самое. Конечно, вере нашего постижения. Мы не можем прыгнуть сразу выше головы. Но постепенно. Что-то говорит. Знаете, нам надо при всем важности предназначительное исполнение каждой детали в Алахе, и заповеди, и не нарушать, и все прочее. Но при всем при этом надо еще сделать еще один хешбон нефеш, чтобы вернулись к великим намерениям. Есть такое понятие, что находится шиифот. Знаете, человек создан для величия. Ну, просто есть его правильное понимание величия, а есть искаженное. Есть удивительный документ, который мы напечатали когда-то в книге Рава Лоренца «В кругу великих». Он написан, он его нет в оригинале, он написан в другом месте. Но там есть предложение, там приводится история, как Рав Лоренц, автор книги, встречался с президентом Америки Труманом. Это очень интересный эпизод. Это было сразу после основания еврейского государства. И то, что делал Трумэн, это казалось всем совершенно нелогичным. Выбрал евреев и тем самым, так сказать, потерял поддержку огромного арабского мира. Это было как политика для Америки, было совершенно, так сказать, нелогично. Нелогично. И причина, почему это сделал Трумэн, он раскрыл, когда встретился с Рав Лоренцем. Очень интересная история. Он сказал такую вещь. Я когда был мальчиком, он был христианином, понятно, Трумэн. Они учили, Библию. И я мечтал быть президентом Америки. Это, говорит, каждый американец мечтает в детстве. Это вершина достижения для американского ребенка. Но я хотел сделать то, что самое сделал персидский царь Кир. Вернуть евреев из Галута. Я хотел тоже сделать то же самое. Это очень интересная вещь. Но вроде часто, когда пришло время, это то, что я сейчас делаю. Сказал следующую вещь. Но не думай, что я живу как президент мечтами моей мальчишки. Есть другая вещь. Есть мир настолько страшен, настолько ужасен. Тогда еще же жил Сталин тогда. Только я и Сталин, он сказал, только мы знаем ужас оружия, которое у нас есть. Только мы знаем. На что надеяться? Ну вот мы надеем, я надеюсь, что еврейский народ даст миру ту духовность, которая ради этого стоит им, дать им страну и все прочее. Это очень интересный документ. Так вот, есть мечты мальчика. Есть, давайте увидим, как нас увидел американский не еврей, президент Трумэн. Он увидел нас как народ, который должен дать миру надежду, который должен дать миру свет. Свет. Давайте просто взглянем на себя. Ну, о чем мы вообще мечтаем? О чем мы бы хотели? Я не предлагаю мечтать, чтобы быть американским президентом и даже не премьер-министром Израиля. Есть более серьезные уровни, все, о чем можно мечтать. Так вот, в еврейском народе в самые тяжелые периоды изгнания мечтали и матери о своих детях, и отцы, и бабушки, и дедушки, чтобы мы были, наши дети были великими в Торе и близкими к Творцу. Приду сказать маленькую деталь, которую не знаю, все ли заметили. Известная книга нашего учителя Рабицка Зильбера «Останься евреем», чтобы ты остался евреем, это слова из письма его дедушки Михаила Шапира. Миша Шапира, который написал на письмо уже в глушь советского галута, письмо было, как он приводит, это было пропитано слезами. Бабушки, дедушки, что очень беспокоены, очень, очень холодном климате. Там пишут такие вещи, чтобы все-таки наш внук Ицхак Йосеф остался евреем, но не только евреем, знающим Тору. Там есть такая деталь в этом письме. Есть очень интересная история. Наш учитель Рабица Крохан Бородянский, который является наставником братьев еще Шватаран и наставником еще Котойра, его отец Рафаэль Бородянский был одним из во время из величайших мудрецов поколения. Он родом из Киева. Так вот он, когда ему было 12 лет, тогда ученики Ишивот Навардок по указанию Хафец Хаима, это как это известно, у них была система ешив по всей России, подпольная, они перешли границу. Это еще можем перейти границу в Польшу. И с ними перешел 12-летний мальчик, тогда еще не был равом, он был просто фраем Бородянской. Оставив всю семью, которую Хмош никогда не видел. И рассказал его сына, вице-группа Бородянский, что спросил папу, как ты мог осмелиться сделать такую вещь? Оторваться без каких-то шансов увидеть когда-то семью. Прийти границу, там стреляли иногда, это не было прогулка. Что тебя побудило? Ну, вопрос, какой-то интересный вопрос. Можно сказать, что побудило, что опасно, что может, не смогу соблюдать Тору, что такое, сказал мне что-то другое. Слушай, я боялся остаться неучим в Торе. Боялся остаться амарец. Это ощущение 20-летнего ребенка. Есть одно очень интересное интервью, до этого было взято Раб Шмуэль Ойлбаха где-то около 20 лет тому назад, когда умер его великий отец Раб Шлома Залман Ойлбаха. Он там придал очень интересную вещь. На чем воспитывался дом? Над страхом не остаться амарец, не остаться неучим в Торе. Не остаться неучим в Торе. Знаете, я знаю это по себе. Это желание, чтобы наши дети были учеными, наш народ впитал в себя. Даже тогда, когда уже был оторван от Тора. Помню хорошо, как меня воспитывали. Надо быть ученым, надо быть то. Откуда это взялась моя мама, например. Это просто было частью еврейского народа. Не быть неученым. Это было искажено. Это же шло о науках и все прочее. Но для моей мамы это было большой радостью в итоге, то, что я занимался Торой, у меня были ученики и все прочее, она это очень-очень ценила. Естественно, ценила это. Знаете, нам надо вернуться к нашим истинным намерениям, нашим желаниям. Знаете, мы должны делать чуву. Какую-то цену чуву? Это вернуться к чистым намерениям нашей души о близости к Творцу и о обретении, максимальном обретении Тора. Знаете, у нас завтра великий день. Йом Кипур – это очень великий день. Деньги нас очищают от большой-большой грязи. Вместе с Днем прощения, это же день, когда нам даны были заново вторые скрижали завета. Каждый из нас, по большому счету, это в прошлом был черепичные обломки скрижали завета. Это то, что мы были. Нам надо вернуться быть, делать наши сердцами, несущими Тору. По максимуму, не по минимуму. И надо вещи знать. В этом поколении Всевышний помогает чрезвычайно каждому человеку, который серьезно идет учиться. Даже если не учился в детстве. Он начал учиться 25, 30, 33, 35, 35 и 40 лет. Помогает гораздо больше, чем он мог вообще себе представить. И наша проблема основная – это не терять устремление, не терять желание подняться. И когда мы очищаемся в Йом-Кипур, надо в себе восстановить желание подняться. Хотелось бы коснуться еще темы продолжающихся праздников. Суккот и Симхат Тора, Шмина Церет Симхат Тора, это называется на языке нашим мудрецов Зман Симхатейн, время нашей радости. Эта вещь, естественно, вытекает как последствия Йом-Кипура, когда человек снимается с бремя грехов, это с него снимается бремя грусти, то есть то, что отделяет его от Творца, это причина грусти, причина плохого настроения, причина отсутствия жизненной силы. Когда человек смывает себя, то, что он мог снять, может себя смыть, и расстается, что Всевышний его очищает, это причина большой радости. Конец осенних праздников – это Симха Тора, веселье Тор. Что значит веселье Тор? В двух словах. Даже если мы в изгнании, то есть у нас нет храма, мы не можем исполнить буквально большую часть Торы, но Тора она с нами, в Торе есть все. И жизненная сила, и радость жизни, и все заповеди, которые есть. Если мы их даже не исполняем, но то, что мы их учим, это считается как исполнение. Тот свет, который есть в этой Торе, это то, что мы несем с собой в самые тяжелейшие перипетии и голод. Вот. Есть понятие в Талмуде, в Масехет Йома, чува меира, возвращение из страха. Это здорово, возвращение из страха перед наказанием, возвращение из страха, из трепета перед Творцом этого величия. Есть еще одна вещь, называется чува меагава, из любви. Чува из любви, она несравненно на более высоком уровне. Это говорится, что человек делает чува из страха перед наказанием, то его прегрешения преднамеренные считаются как непреднамеренные. Но они не смываются до конца. Но если делать чува махава, то есть буквально он из любви Всевышнему, он возвращается, ему стыдно за себя. Он хочет, чтобы никогда такого не было, не было, чтобы быть наказанием, просто это ужасно, это отвратительно. Это ему засчитываются его грехи, как заповедь. Вот Симхат Тора, радость, веселье и то же самое Суккот. Просто у нас сегодня часто более, то есть та радость, которая была в Суккот, у нас она не полноценна. Потому что Рама пишет, что радость в Суккот, это была радость первую, радость именно в храме. Радость присутствия Шхины в храме. То, что было веселье, Симхат Бет-Шива в храме, не в другом месте. У нас этого нет. У нас есть понятие Зехар Симхат Бет-Шива, просто напоминание Симхат Бет-Шива, а нет настоящего Симхат Бет-Шива. Ну, поэтому я всегда говорил и говорю, что у нас Симхат Тора, но этому празднику нет источника в Талмуде. Нет. Ему есть источник книги Зор. Это попросту не праздник Патур. Это второй день праздника Шмини Асерет, вне земли Израиля, или в нашей стране. Это первый же день, кроме Шмини Асерет, также празднуем завершение и начало нового цикла освящения Тор. Вот это и наша радость, Симхат Тора, это завершение периода Чувы от Элюля до Симхат Тора. Это, можно говорить Рабейну Рухам, счет мир, что он не знает, что более угодно Всевышнему в счет мира, Йом-Кипур или Симхат Тора. Я думаю, что он полагал, что Симхат Тора более угодно. Более угодно. Симхат Тора – это время возвращения к Всевышнему в силу любви к нему, к любви к Торе. И я хочу добавить одну вещь, вечно очень принципиальную. Это должно быть для нас возвращением к устремлениям удостоится Тор, удостоится близко к Творцу. И если мы возьмем с собой из осенних праздников Рошашана, Йом-Кипур, Суккот, Симхат Тора. С одной стороны, страх перед грехом, страх перед Всевышним. И программу, как поднять наш уровень в смысле изучения и исполнения Торы. Мы возьмем это, возьмем из Рошашана Йом-Кипур. Если мы возьмем из Йом-Кипура это очищение, которое мы уже ставимся, и постараемся максимально его не пачкать заново. А возьмем также из Суккот, из Симхат Тора, это, возьмем это устремление подняться на уровень достойный наших душ, то у нас есть правильное направление сделать истинную чего. Марк Симатуев.